Когда я присоединился к ней, она сидела на лестнице, ведущей от кают-компании на квартердек, и всхлипывала. — Ах, Клара, прости, что я на тебя так. Как же мне стыдно. Не стоит расстраиваться из-за пустяков. Между близкими существами всякое бывает, — мысленно сказал я, положив крыло на ее плечо. Но оказалось, что стыдно Летиции вовсе не из-за кыш. — Я скверная, скверная, — прошептала она. — Надо было соглашаться. Я предала отца из-за него. Я не сразу сообразил, кого она имеет в виду, и присвистнул. Это я умею. — Ах, вот она что! Она не хочет бросать Грея. Неужели все так серьезно? Сверху раздался стук каблуков. Летиция быстро вытерла глаза и поднялась. Это был Логан.
— Эпин, вы готовы? Шлюпка ждет. Не сомневайтесь, разговор у нас с вами будет очень-очень интересный.
— Что? Да-да, мне надо на берег. Я должен купить для своего пациента кое-какие лекарства. Только, боюсь, аптека сейчас закрыта.
Он весело воскликнул. — В Фояле всегда все открыто. Этот город не умеет спать. За мной, дружище!
Пока мы плыли к берегу по черной воде, на которой плясали огоньки, Логан, приобняв мою питомицу, тихо говорил ей что-то приязненное. Ветер уносил слова, а я сидел на другом плече и половины не слышал.
— Сразу расположился к вам всей душой. — Полный корабль болванов, один вы похожи на человека, — доносились до меня куски фраз. — На борту столько чужих ушей. Отличное местечко для беседы по душам. В рубашке родились, дружище.
Когда мы приблизились к причалу и берег прикрыл нас от ветра, стало слышно лучше, но Логан уже говорил о другом.
— Однако сначала соберу урожай. Год назад я оставил здесь трех беременных баб. Надеюсь, все разрешились благополучно. Мне очень нужно получить от Господа кредит.
Он выскочил из лодки первым. Летиция еле за ним поспевала, а мне пришлось передвигаться самостоятельно. Я полетел над головой у девочки, по временам поднимаясь выше, чтобы посмотреть на славный город Форт-Рояль, где я давненько не бывал. В Европе поселение такого размера назвали бы деревней, но для Вест-Индии порт был вполне солидным. Домишки, конечно, так себе, по большей части дощатые, сколоченные наспех. Зато здесь имелась крепкая цитадель, а вдоль берега тесно стояли огромные склады, заполненные сахарным тростником, бочками с ромом, ящиками конфитюра и другими товарами, которые плывут отсюда в Старый Свет. Но Логан вел нас прочь от моря, уверенно лавируя по кривым улочкам мимо освещенных домов, откуда доносились пьяные крики. Даже в Сен-Мало нет такого количества кабачков, таверн и пивных. И уж во всяком случае они не так забиты публикой. А все дело в том, что из-за войны на Мартинике застряло множество купеческих кораблей. Капитаны не решились выйти в море из боязни стать добычей английских корсаров. Вот уже который месяц экипажи торчали в Форт-Рояле, понемногу спиваясь. В таких случаях съестные лавки, питейные заведения и публичные дома обслуживают клиентов в долг, открывая судну кредит. Свара между монархами может длиться долгие годы, и неизвестно, будут ли векселя когда-нибудь оплачены, но выхода у коммерсантов нет. Иначе провизия сгниет, ром прокиснет, а шлюхи разбегутся. От войны всем одни убытки. Первый визит Логана закончился скандалом. Из маленького домишки, притулившегося к земляному валу, что защищал городок с суши, выглянула полуодетая баба вдвое толще субтильного ирландца. Он о чем-то с нею пошептался и вдруг влепил ей звонкую оплеуху. Баба толкнула обидчика в грудь, отчего Гарри кубарем полетел с крылечка, растянулся на земле и в ярости взвизгнул. — Сука, стерва! Ты будешь гореть в аду! Женщина с плачем скрылась в доме, а штурман, поднимаясь, горько пожаловался.
— Гадина! Она вытравила плод, убила моего ребенка. Это худшее преступление перед Богом.
Потом мы направились, если не ошибаюсь, к капуцинскому бастиону, возле которого обитала какая-то Лулу. Дама оказалась не одна. На стук из окошка высунулись две головы, причем одна с преогромными усами.
— Прошу извинения за беспокойство, — вежливо молвил Логан. — Здравствуй, малютка Лулу. Помнишь, я обещал тебе подарок, если ты кое-что для меня сделаешь? Ты родила?
— Еще в ноябре,
— ответила ему высокая костлявая мулатка, нисколько не удивившись ночному визитеру.
— Вылитый ты. Давай золотые серьги.
— Сначала покажи ребенка.
Ему сунули запеленутый сверток, и Гарри, потребовав фонарь, внимательно осмотрел младенца.
— Ты еще большая шлюха, чем я думал! — воскликнул он и топнул ногой. — Никаких серег не получишь!
— Эй, полегче с моей подружкой! — сказала из окна усатая голова, наблюдавшая за событиями с нескрываемым неудовольствием.
Тогда Логан, развернувшись, двинул заступника фонарем по лбу. Стекло разлетелось вдребезги, по лицу бедняги полилось горящее масло.
— Мои усы!
— заорал он, отшатываясь. Заверещала и мулатка. Штурман плюхнул ребенка на подоконник, и к хору присоединился детский писк. — Что вы делаете? — вскрикнула Летиция.
— Идемте, друг мой.
Логан понуро зашагал со двора.
— Это не мой ребенок. Меня не обдуришь. У моих, даже если это негритенок, в волосах обязательно есть рыжина, а на ушах веснушки, как у меня.
— Разве у негров бывают веснушки?
— У моих обязательно. — О, женщины, женщины. Дураком будет тот, кто им поверит. Я прошу прощения, дружище, Пин, за этот взрыв негодования. К тому же, кажется, нанес увечье ни в чем не повинному человеку.
Он оглянулся на дом, откуда все неслись вопли, словно собирался вернуться и принести извинения.
— А, все равно. Идемте, приятель. Остается еще одна надежда.
И мы двинулись дальше. По третьему адресу нам, наконец, повезло. Ленивая, заспанная девка в холщовой рубахе предъявила штурману двойню, а заодно уж покормила крошек. Пока они сосали ее здоровенные груди, Логан произвел осмотр. Не знаю, как он сумел в полумраке разглядеть веснушки на крошечных ушках двух малюток, волосы на их головенках еще не выросли, но остался доволен. Вручил родительнице золотые серьги, да еще маниста в придачу. Поцеловал в щеку, назвал умницей и пошел к двери.
— Не хочешь узнать, как их зовут?
— спросила кормящая мать, разглядывая подарки.
— Господь знает своих сыновей, а мне незачем.
— Это дочери.
Он пожал плечами, ему было все едино. Сомневаюсь, что дочки когда-либо увидят своего папашу вновь.
— Я богач, — говорил Гарри, чуть не приплясывая. — Две живых души. Это значит, я не только расквитался, но и дал Всевышнему очко вперед. Он мой должник.
— Куда мы идем теперь? — спросила Летиция, которой надоело болтаться по темным закоулкам. — Мне нужна аптека.
— Пора проведать моего сорванца Джереми. Папуся так по нему соскучился.
Голос штурмана дрогнул.
— Это близко. 5 минут.
Дом, к которому он привел нас теперь, был нарядней предыдущих. Стены его были выкрашены белой краской, к фасаду примыкала терраса с резными перильцами.
— Я забочусь о моем Джереми. Уезжал, оставил 100 ливров. И потом из Бордо с одним приятелем передал.
— похвастался Логан и заорал.
— Эй, Нана, просыпайся, это я!
От крика из-за соседнего угла шмыгнула напуганная кошка. И что-то еще там шевельнулось. Я отлично вижу в темноте, поэтому различил контур человека. Голова его была обвязана платком, в ухе блеснула серьга, челюсти сосредоточенно работали, пережевывая табак. Мне этот субъект не понравился. Почему он прячется? В таком городе, как Форт-Рояль, да еще в нынешние, тощие времена, запросто могут прирезать из-за кошелька и даже пары хороших башмаков. А мои спутники по местным меркам выглядели богатеями. Оба в париках, в добротной одежде. Я издал предостерегающий клекот. И Летиция обернулась, но подозрительный тип повернулся и быстрым шагом, почти бегом, удалился. Туда ему и дорога.
— Джейми, детка, твой папуся вернулся!
— заорала из окна круглолицая негритянка.
— Папуся привез тебе гостинца, вставай!
Нана выкатилась на террасу, низенькая и круглая, очень похожая на тыкву, обхватила ирландца в объятия, но он нетерпеливо высвободился и поскорее вошел в дом. Мы с Летицей остались снаружи, наблюдали семейную сцену через открытое окно. Встреча отца с любимым чадом была бурной, но недолгой. Гарри вытащил из постельки пухлого бутуза с кожей цвета какао и огненно-рыжими кудрявыми волосами. Мальчонке был, наверное, годик или чуть больше. Штурман тряс его, целовал. А ребенок вел себя так, как всякий нормальный младенец, разбуженный среди ночи. Испуганно орал и сучил ножками.
— Ты мой маленький талисман,
— всхлипывал сентиментальный ирландец, не обращая внимания на вопли сына.
— Все, что делает папуся, он делает ради тебя. Скоро ты будешь спать в золотой колыбельке и кушать с золотых тарелок.
— У него уже два зуба есть, —
сообщила в этой связи Нана, что вызвало у родителя новый взрыв восторга. Зубы были предъявлены и любовно осмотрены. На этом встреча, собственно, закончилась. Логан сунул малыша матери и стукнул ее кулаком в ухо. Она покачнулась. Без особого удивления, во всяком случае, без обиды, поинтересовалась.
— За что это ты меня ударил, Гарри?
— Чтоб берегла моего сынишку, как зеницу ока. Если с ним что случится, ты знаешь, что я с тобой сделаю.
— Знаю, —
вздохнула она.
— Только зря ты такое говоришь. Уж я ли...
— Ладно, Нана, заткнись. Это тебе. Он кинул на стол кошелек. — Скоро я вернусь, и тогда мы заживем по-другому.